признании ряда вузов, имеющих признаки неэффективности. Я хочу начать с 7 мая. 7 мая, как вы помните, была инаугурация президента Российской Федерации Путина. И в этот же день он издал указы. Два указа. Указ о развитии образования в России, о модернизации, что такое образование в России, название уж точно не помню. И второй указ был что-то о науке, тоже связанный с первым указом. В этих указах содержалась одна очень существенная фраза. Необходимо проводить модернизацию вузов, изменения вузов, необходимо будет провести мониторинг вузов, то есть обследование состояния вузов, и необходимо вузы признать эффективными или неэффективными и принять решение о закрытии тех вузов, которые являются неэффективными. Спасибо. Такой указ был принят. Назначен новый министр образования Ливанов Дмитрий Викторович. Вы уже об этом слышали, это бывший ректор МИСИС, до этого ректор, заместитель министра образования России, который стремился всеми силами погубить Российскую академию наук, не Российскую академию образования, а Российскую академию наук. В результате очень ожесточенной полемики и конфликта он был смещен с поста министра, как человек, доведший ведомство вот до такого состояния. Его назначили директором, ректором МИСИС, и вскоре, как человека, умеющего выполнять карательные функции, его перевели в Министерство образования, и первое, что он сделал, став министром образования, дал интервью, это закрыть половину вузов страны, а студентов сократить, а сокращенные средства использовать на увеличение финансирования вузов, в том числе и на увеличение финансирования студентов. Страна вздрогнула. Но вскоре это обещание закрыть половину вузов страны забылось, но стали выполнять поручения президента в указе отраженное и стали искать способы расправиться с вузом. Все это шло страшно келейно. Мы не имели никакой информации о том, что проводится мониторинг вузов в стране. Несмотря на то, что последние дни, после 23 ноября, выступая, Ливанов заявлял о том, что это было согласовано с вузом, и вузы сами подали о себе информацию. Это ложь, это абсолютная ложь, в этом нет ни одного слова правды. Да, действительно, мы сами подали на себя информацию, мы сами на себя написали донос. Но каким образом это произошло? Каждый год осенью мы отправляем в столицу два отчета ВПО, который содержит данные в том числе о кадрах вуза, и второй документ, который называется модуль сбора, ну такое вот общее название, в которое тоже собираем все сведения, в том числе и данные о кадрах. Нас попросили присылать вот этот модуль сбора в особой форме. Ну, собственно говоря, эта форма из года в год сохранялась. Там, где речь идет о преподавателях, то перечисляется таким образом. Сколько у вас работает преподавателей, в том числе на ставку, и более, на 0,75 ставки, на 0,5 ставки, на 0,25 ставки и до 0,25 ставки. Это очень существенно, то, о чем я сейчас говорю. Дальше откуда-то они подчеркнули информацию, видимо, одной из колонок, было число работников управления научного, отдела научного и так далее. Всех технических работников наших переписали, 14 человек. И, наконец, записали 31 совместитель, 31 совместителя. Это те люди, которые работают на доле ставки от 1 десятой до 2-3 десятых, не больше. того. Таких набралось 31 человек. Путем сложения 241 человек преподаватель, 14 вот этих вот технических работников, которых назвали научными сотрудниками, и плюс 31 совместитель, у нас насчитали 283 работающих. Я не случайно обо всем этом сказал. Установили 5 критериев оценки вуза. Из этих 5 критериев 2 касались денег и касались, имели прямое отношение к числу преподавателей, работающих в вузе. Так вдруг было решено, что на каждого преподавателя должно поступить финансирование в сумме 1 100 000 рублей. И вот 283 якобы преподавателя нам умножают на 1 100 000 рублей и утверждают, вы должны получить доход совокупный 300 тысяч рублей. Мы настаиваем, отстаивая свою правоту, на том, что вы почему считаете людей, работающих на доли ставки? Вы почему считаете совместителей? Ведь они же, на них же не давали 1 100 000 рублей. И эти люди ведут по 60, 80, 100 часов от силы, от них можно и потребовать отдачи, только такой. Нет показателей, утверждены приказом министерства, одобрены президиумом Совета ректоров Российской Федерации, Союза ректоров Российской Федерации. Я принял решение выйти из этого Союза ректоров Российской Федерации в знак протеста и сообщил в ведомственный журнал об этом. Но дело не в этом. Мы попали по этому показателю в нити, то есть вот в отрицательный результат. Второй показатель опять связан с кадрами. Каждый преподаватель должен заработать в течение года, провести научно-производственную деятельность, называется НИОК, научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа, на 50 тысяч рублей каждый. Или это будет делать 220-230 преподавателей, работающих, у нас 219. Или это будет делать 283, разница существенная. Но как мы можем ждать от человека, работающего по совместительству, что он, придя к нам провести только свои учебные часы, тут же проработает, заработает на 50 тысяч рублей по науке. Но это нелепость. Это абсолютная нелепость, это абсолютный абсурд. То же самое, что если мы возьмем научный отдел, то в этом научном отделе Оксана Владимировна и Лариса Владимировна имеют ученую степень, и еще две девочки учатся в докторантуре. Но пока они учатся в докторантуре, мы их отключаем от всей остальной работы, связанной с зарабатыванием денег. Так вот, и эти люди не могли заработать, естественно, эту сумму. Мы, это второе. Третье. Преподаватели, работающие на 0,25 ставки, или до 0,25 ставки, работающие на 0,5 ставки, 0,75 ставки, никогда не стали бы заниматься научной работой на полную катушку, то, что требуется с преподавателя, работающего по ставке. Хотя я могу сказать, что у нас есть ученые, которые работают каждый из них на десятки людей других. Я могу сказать, допустим, что издатели журнала, историко-педагогического журнала, дают доход, равный доходу где-то 6 или 8 человек. Я могу привести великое множество примеров, когда кто-то приносит большой доход, кто-то приносит то, что может принести, тот, кто приносит, тот, кто приносит положенное. В результате нас объявили, что мы не выполнили обязательства по НИОКРУ, то есть не собрали сумму, не заработали сумму по 50 тысяч рублей. При этом они еще исключили из списка ошибочно. Потом признали ошибку, но не стали ее исправлять. 9 договоров гражданско-правового характера, еще на 3 миллиона какие-то договора, которые были выполнены нами, но не оплачены заказчиками. Ну, нет денег у организации, для которой мы выполнили проект. Они не заплатили сейчас эти деньги до 1 января 2012 года. Считается, что мы не выполнили эту работу. Это два показателя. Третий показатель. Тот показатель, который мы никогда не выполняли и никогда не будем выполнять. Число студентов-иностранцев в ВУЗе. Тагил всегда был закрытым, полузакрытым городом, городом, где производится вооружение, и сюда из всех иностранцев едут таджики и китайцы. И то в один стратегический объект рынок. Вот. Совершенно ясно, что ждать от большинства вузов этого нельзя. Ректор театрального института, взъярившись от обвинения по поводу того, что у него мало иностранцев или нет иностранцев, говорит, извините, я должен учить на чистом русском языке. А вы мне навязываете человека, который по-русски говорить не умеет еще. Да, была у нас возможность принять иностранцев для обучения в академии. Году в 95-97 ко мне пришли двое китайцев, китаянка и китаец. Китаянка была настолько грязная, настолько неряшливая, что я с трудом дождался, когда она покинет помещение. Они говорят, научите те 300 китайцев и на русском языку. Я говорю, а какой язык, кроме китайского, они еще знают? Никакого европейского не знают. Извините, я им что, на пальцах буду объяснять слова и так далее? Надо ведь, чтобы хоть какой-то базовый язык был, от которого мы стали бы танцевать в обучении. Этих китайцев с Николаем Ильичем Диденко посоветовались и признали оба, что это нелепость из нелепости, и от этого, естественно, мы, несмотря на очень серьезные затруднения, и несмотря на неплохие деньги, которые они нам предлагали, мы от этого отказались. Но не все ведь деньгами измеряется. Иностранцы нам не нужны, нам нужны люди, способные учиться и реализовывать полученное здесь, у нас, в России, знания. Четвертый показатель, где мы не справились, это средний балл по ЕГЭ. Проверка шла по 2011 году. Работники Академии все прекрасно помнят, наши гости, наверное, знают об этом, что 2011 год был годом драматическим для Свердловской области. Дело в том, что до 2004 года ученики третьих классов переходили сразу в пятые классы. И только небольшая часть третьеклассников, которая не выдерживала ритм школьной учебы, оставалась в классах выравнивания. И вот каждый год часть ребят, 16-15-16%, шло в классы выравнивания, а все остальные шли в обычные классы. И вдруг 2004 год. Переходят ребята из третьего класса в четвертый, а в четвертый класс с обычной подготовкой ребят не берут. И школу заканчивают в 2011 году только те ребята, которые пошли в классы выравнивания. Только те 16-18% выпускников школ средних, которые закончили эти классы выравнивания. Мы схватились за голову, я кинулся в совет ректоров. Мы вместе с кое-кем из совета ректоров обратились в министерство, в Рособразование тогда, с просьбой, вы нам сократите план набора на 2011 год и восстановите на 2012, потому что детей нет. Нет уж, если мы сейчас вам сократим план набора, то мы его никогда не восстановим. Совет ректоров меня не поддержал. Каждый за себя и каждый рассчитывал что-то сделать. Мы сумели в этот год, несмотря на все чрезвычайные трудности, набрать выпускников и полностью сделать набор в академию. Но набрали при этом 51 балл, почему-то считают авторы мониторинга. А вот во всех рейтинговых таблицах в интернете написано 59,1 балла. на одну, один балл не дотянули. Ну и что? А если бы к нам пришли ребята с троечными сертификатами АЕГЭ, и я бы им отказал в приеме только потому, что они мне испортят картинку, да меня бы тотчас же отправили бы к прокурору отчитываться, а прокурор отправил бы дальше. Я не имел права не принимать этих ребят. Министерство образования Российской Федерации установило нижнее пороговое значение. 30-32 балла по предмету. Вот если ниже этого балла, я имею право не принимать. Я не имею права принимать, даже так скажем. Если выше, я имею право принимать, но он либо пройдет по конкурсу, либо не пройдет по конкурсу. То, что мы набрали, причем до этого считалось нормой 51%. Говорили, что наберет серединку. Мы набрали столько, сколько смогли набрать. Причем по ряду специальностей баллы были высоко за 60 баллов. Они объявили пороговым значением 60 баллов. Задним числом переиначили вот эту вещь. Ну, кстати, насчет заднего числа, я сразу предупреждаю, что если будут сгущаться краски тучи над Академией, то... Мы будем подавать, наверное, в суд на Министерство образования за фальсификацию, за манипулирование цифр. Дело в том, что у нас есть эпюра, книжечка такая, которая выдается Роспотребнадзором, агентством, да? Росакредитагентством. Как?
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, когда проводит аккредитацию образовательных программ, она выдает показатели вуза.
Ну, а я что сказал? Но она выдается этим другой организацией, в конце концов, нам выдается официальный документ. В нем указано, что пороговое значение по науке 12 тысяч рублей. У нас было 20 чем-то тысяч рублей. Мы совершенно спокойно жили. Дают эпюру в конце, вот такой круг, и по разным видам деятельности прямые линии идут там от центра, вот, продленные, скажем так, радиусы, и показано, где мы не достаем, не достигаем, где мы переходим через это, через эту границу, через этот круг. Мы везде переходили через этот круг, мы спокойно аккредитовали нашу программу, ежегодно давалась такая. Такой документ. Мы совершенно спокойно были в том плане, что мы обязательства свои по НИОКР выполнили. В 2012 году задним числом были пересмотрены показатели и признаны мы, что не 12 тысяч должны задать, а 50 тысяч признаны неэффективными. Ну и, наконец, последний показатель, мы по нему успешно справились, он, правда, называется достаточно солидно, это экономическая сфера, как инфраструктура, инфраструктура вуза. Но считали-то там только число квадратных метров на одного студента. Норма была установлена 11 метров, у нас было 13,69 метра. Нас признали эффективными по количеству метров и неэффективными по четырем другим показателям. Наличие четырех и более показателей, четырех показателей минусовых дает право считать вуз неэффективным. Прозвучала информация о том, что мы стали неэффективными. Нас это поразило до глубины души, мы рассчитывали на то, что здравый смысл, в общем-то, победит, но рассчитывали зря. Я поехал, вначале поехали проректоры наши, в это время отсутствовал, Людмила Петровна, Сергей Александрович, к министру областному Бектуганову, и объяснили, вы же напрасно считаете именно так, это же неправильный подсчет, это фальсификация идет. Ну, вроде вот готовьте ваши предложения, покажите, что в 2012 году уже другое, другие результаты дадите и так далее. Мы отправили туда письмо, где указали, что уже по 2012 году у нас 63% по ЕГЭ. То есть мы с показателями сравнились. И к 1 ноября 2012 года мы справились по показателям по доходам на одного человека и по неуклу. То есть выполнили уже полностью все, что нам надо, и могли даже и не фигурировать в списках вузов, которые даже в малейшей степени претендуют на неэффективность. Но это уже 2012 год, а за 2011 год решение было принято. Начала эта информация, была вначале министерством собрана и долго осмыслилась. Они сами растерялись от того, а что теперь делать со всеми вузами. Треть вузов оказалась неэффективной. В это время Московский союз студентов сумел эту информацию добыть и вывесить на интернет. Информация была обнародована. Министерство вынуждено было тут же подтвердить, что эта информация действительно соответствует фактам и так далее. И дальше они начали рекомендовать. Вы сейчас вначале на местах согласуете свои позиции с местными органами власти и управления, затем привезите на рабочую комиссию 14 числа, должен был поехать Бектуганов, министр образования Свердловской области. После этого, 22-го, неожиданно состоялась межведомственная комиссия, на которой подвели итоги окончательно. На счет, на комиссию, первоначальную рабочую комиссию, Бектуганов повез письмо законодательного собрания Свердловской области, подписанное Погодиным Вячеславом Викторовичем, председателем комитета по социальной политике, Чичуновой Еленой Валерьевной, руководителем фракции «Единая Россия» и зампредседателя законодательного собрания, и Рощупкин, руководитель «Уралвагонзавода». Это раз. Отвезли мы письмо Носова. У меня все документы здесь, но я не стану их зачитывать, потому что у них, в принципе, одна и та же информация есть. Все ратуют за сохранение вуза. И отвезли письмо главы округа Горнозаводского Ершова. Вот. Три письма, четвертое письмо передали обком профсоюза Трушкина, да? Так, по-моему, в поддержку Академии. Ну и к Марине Евгеньевне поступило целый ряд предложений от руководителей муниципальных образований и руководителей округов тоже выступить в поддержку вузам. Но решили, что куда уж там перебарщивать-то, зачем, но это нужно, и так достаточно весомые аргументы в защиту Академии. Нам рассказывает сегодня, мы только что вернулись из Свердловска, из Екатеринбурга, встречались с Бектугановым, он опоздал на встречу, и в результате мы едва-едва успели, где-то минут на пять позже пришли на встречу к вам, за что я прошу нас извинить. Вот, Бектуганов сказал, что он очень старательно отстаивал наши интересы, многократно до того, и тот повторил, что рубашка у него мокрая была в течение 2,5 часов, но вот якобы Соболев, бывший министр образования Свердловской области, а ныне директор департамента по политике в области высшего образования, сказал, нет, надо закрывать. Положено 20 вузов, 20% вузов сократить. Кого-то же надо убрать. И вот решили, что надо убирать, допустим, третий в области. Есть РГППУ, Российский государственный профессионально-педагогический университет, который педагогов практически не готовит. УРГППУ, который готовит педагогов, но которые не идут работать. Это наши коллеги. И, наконец, ТГСПА, который готовит педагогов, 57%, 57,6% из них идут работать по специальности. Вот такие показатели трех вузов. Ну и мы третий, мы периферийные, мы находимся в захолустье области, приняли решение нас закрыть там, на этой рабочей комиссии. Ну, после всяких сопротивлений, якобы, я вынужден говорить в таком предположительной форме, Бектуганов подписался, что нас нужно отнести к третьей группе, группе вузов, подлежащих реорганизации. После этого состоялась межведомственная комиссия, и председатель Совета ректоров, Союза ректоров Садовничий, поддержанный бывшим начальником Рособранадзора Глебовой, бывшим руководителем Рособразования Булаевым, еще более ранее бывшим Балыхиным и, наконец, известным корреспондентом, писателем и одним из видных членов Госдумы Хинштейна, потребовали, чтобы педагогические вузы прекратили называть неэффективными. Это позорно для педагогических вузов, это позорно для государства, в котором такие педагогические вузы. Таких 15 вузов или 16 уже насчитали, которые надо реорганизовать, просили убрать. Ливанов даже не стал смотреть в сторону тех, кто призывал к такому изменению. В результате вопрос был якобы не проголосован. Дело в том, что нам не показали, мы смотрели видеозапись всего этого мероприятия, не показали голосование за судьбу педвуза. Таким образом, межведомственная комиссия приняла решение отнести нашу академию в числе других полутора десятков достойных вузов, я знаю их, к числу учебных заведений, подлежащих реорганизации. Ну и дальше должны были на территориях согласовать вопрос, как быть дальше и куда их, как их реорганизовывать. Перед тем, как как-то действовать, мы посмотрели нормативные документы. Постановлением правительства Российской Федерации 2010 года указывается, что реорганизация федеральных учреждений возможна в четырех формах: присоединение, слияние, выделение и ликвидация. Да? Нет, что-то другое там. Это реорганизация, не ликвидация. Что-то там другое идет. Забыла четвертый термин. Мы посмотрели варианты. На меня накинули сразу так мародерски ректоры уральские, екатеринбургские. Я категорически заявил, что ну, меня уверяли, что они будут помогать мне отстаивать независимость, но при этом, если уж придется сдаваться, то давайте приходите к нам. Я должен здесь сказать об одном предположении и об одной очень важной детали во всех этих делах. Накануне, позапрошлом году и потом в прошлом году, Министерство образования запросило от вузов представить очень точные сведения о имущественном комплексе вуза. Что такое имущественный комплекс вуза? Это совокупность ценных вещей, зданий, сооружений, ценного оборудования и так далее, которые находятся в нашем распоряжении. В Академии на сегодняшний день 28 строений, из них 14 корпусов, 2 общежития, которые занимают первое и второе место в Свердловской области, столовая, которая занимает первое место в Свердловской области, корпус, построенный для ФИС силами наших студентов, работников на наши исключительно деньги. Вообще, начиная где-то с середины 90-х годов, когда мы делали попытку строить столовую в Черноисточинском лагере, я не получил от министерства ни одной копейки денег на поддержку вуза. Об этом знают директора. Несмотря на то, что нам все время советовали, пишите, ездите, обращайтесь, писали, ездили, обращались, получали отказ от этого. Тем не менее, мы на свои небюджетные средства, которые могли бы раздать в качестве зарплаты или еще как-то нашим работникам, построили 14-миллионный ФИСовский корпус, сделали большую реконструкцию по худграфу, открывали столовые во многих корпусах и так далее, делали ремонты. Ну, сами понимаете, что не на 1 400 000. Чуть-чуть отвлекусь. Есть известный, наверное, печально известный, или еще как-то известный в городе, орган интернетный, который называется «Все новости», агентство по образованию тагильское. Там обвинили в том, что я отказался от строительства бассейна. Вот 500 тысяч рублей это всего это бы стоило, и мы построили бассейн. Рядом, буквально в нескольких строчках, расположена информация о том, что НТГСПА отказался от бассейна. Так вот, там указывается, что нам предложили отдать 30 миллионов рублей. Депутат Госдумы, один не очень надежный человек, я не буду называть его фамилию, пообещал, что он где-нибудь еще наберет 30 миллионов рублей, и тогда, может быть, начнет строить вот этот вот бассейн. Во-первых, где взять 30 миллионов рублей, когда дают 1 400 000, а во-вторых, зачем надо кота в мешке покупать, когда мы знаем совершенно точно, что деньги эти никогда в ВУЗ не вернутся. Или вернутся, если только после того, как они погуляют по банковским счетам. Кто-то на этом наживет деньги, они должны были бы в этом участвовать. Мы, конечно, в этом деле не участвуем. В чем я нисколько не сомневаюсь, и ни в коей мере ни перед кем не образует, не оправдывает. А то, что вот эта вот гигантская волна грязи, выплеснутая на нас в этих всех новостях, была, может быть, здесь есть представители этой организации, пусть это останется на вашей совести.
Можно я прерву вас, прошу, монолог?
Это ваш
корреспондент, да, агентство «Все новости». Это комментарии, которые, между прочим, пользователи оставляют на вашем сайте.
Да, а вы не можете.
А почему-то от вас добиться комментариев мы целый месяц.
Я на туалетах никогда не расписываюсь. И в полемике, которая на стенах туалета, матом, площадным или еще как-то, я никогда не пишу свои надписи. Я ректор академии, я доктор науки, я профессор.
Месяц тут разговора о закрытии университета, вы только сейчас решили пойти на контакт с прессой.
Только и сейчас, только сейчас
том, что, я получил информацию. Пишут на нашем сайте комментарии.
Только ну, теперь понятно, почему у вас сайт вот именно такой. Uh-huh. Мы обращались в эту организацию, чтобы убрали площадную брань оттуда, убрали ложные. А там ни одного нет достоверного факта, только заявление по принципу «сам дурак». Вот он плохой, плохой, плохой. Он ворует, у него дача на Луне, кто-то даже написал. Вот у него дача где-то там две с трехэтажной. Он обокрал весь всю академию, и в академии бардак и беспредел и так далее. Те, кто здесь учился, те, кто здесь учится, и те, кто здесь работает, прекрасно знают, что такое академия. И убеждать мне их, а и те, кто с академией взаимодействовал, прекрасно знает, что такое академия, и она навряд ли нуждается в защите. Согласны с этим? Вот. Если хотите, я вам на любой вопрос отвечу. А то, что там велась грязь, но дали возможность самой скверной части плебеев сказать гадость. Ведь это же такое удовольствие сказать гадость в адрес другого человека, да еще и ректора вуза. Но это просто вот, знаете, от этого всякие яркие чувства испытывают. Я уж не буду говорить, какие чувства испытывают. Бог, судья вот этой организации, отвечать на те предложения, которые там есть, я не буду. Даже несмотря на то, что среди отзывов, среди комментариев, есть много и таких, которых академия и вуз, и ректор поддерживаются. Я очень признателен этим корреспондентам всех новостей. Ну а то, что поощряется грязь, ну, еще закончили эту тему. Так вот, мы получали предложение от ТВ-4 Ко мне приходили из Терекона, из ТВ-4 в назначенное время не пришли. Я в это время занимался написанием отчета по самообследованию. Из других организаций. Мы знали, что в городе ждут этой информации. Мы хотели эту информацию ждать. Только мы хотели дать информацию проверенную. Вот сегодня то, что я вам говорю, информация не до конца точна. Потому что, давайте я закончу, и потом ясно будет почему. Так вот, встретившись сегодня с министром образования, мы принесли ему все письма, которые были адресованы разным очень авторитетным людям. За нас согласился вступиться Эдуард Аргатович Росик, член Совета Федерации. За нас согласился вступиться Якушев из Госдумы Российской Федерации. Они написали письма Министерства образования. Ну и много других людей. Ну и те, кого я уже перечислил. Самое главное, что за нас вступились наши студенты. И студенты отправили письмо Путину, вот здесь присутствует председатель совета студенческого Татьяна Сергеевна Катриша, она это подтвердит, так? И это письмо от Путина было переадресовано в канцелярию Ливанова, да?
Да, Министерство образования.
Министерство образования. Оттуда пока никакого ответа, естественно, нет. Вчера я посмотрел письмо, которое отправили Носову правком нашего вуза. Преподаватели, сотрудники и студенты академии намерены отстаивать достоинство вуза, достоинство, пока говорю, вуза, не просто вот сам вуз, а именно честь его, его хорошее качество, и отстаивать сам вуз. При этом речь уже идет о том, что мы готовы к акциям протеста. И я вам в этой связи прочитаю письмо, которое было подготовлено и передано министру образования Свердловской области. Мы ездили сегодня туда с достаточно большими надеждами. Вы кто на нем отдать?
Ты в черной папке.
Здесь есть. Кстати, вот те письма, которые мы здесь имеем, мы можем акцент раздать?
Нет, это оригиналы были
ладно. Нет, не это оригиналы, а те, которые я просил подготовить для мужа. Если кого-то нужного, Оксана Владимировна, возьмите. Уважаемый Юрий Иванович, решением комиссии, состоявшейся межведомственной комиссии Минобрнауки 22 ноября, ТГСПА отнесена к третьей группе высших учебных заведений, признанных неэффективными и подлежащих реорганизации. Не соглашаясь принципиально с оценкой деятельности Академии, мы, тем не менее, готовы предпринять меры, которые на основе преобразования или реорганизации вуза будут, по нашему мнению, способны обеспечить развитие научно-педагогического и экономического потенциала ТГСПА и достижение при следующем мониторинге показателей, подтверждающих эффективность образовательного учреждения. Ах. Постановление правительства Российской Федерации 26 июля 2010 года об утверждении порядка создания реорганизации и так далее, указывается, что реорганизация может быть осуществлена в форме вот для ответа, слияния, присоединения, разделения или выделения, разделения, изучив перспективы функционирования нашей Академии в результате ее предполагаемого слияния или присоединения к одному из однопрофильных вузов Свердловской области, УГПУ и РГППУ, мы пришли к выводу о нецелесообразности и неприемлемости такого пути развития вуза по следующим причинам. Первое. ТГСПА реализует оригинальное, при этом в полной мере соответствующее требованиям ГОС и федеральным ГОС-ВПО, учебные планы, программы и технологии, которые вступят в противоречие с аналогичными документами любого иного вуза. Потому что у нас собственный план. И с этим планом в чужой вуз не войдешь. Второе. В коллективах преподавателей, сотрудников, студентов, в системе управленческой и финансово-экономической деятельности Академии сложились традиции и специфика, которые чрезвычайно трудно будет вписать в систему работы любого другого вуза. Разрушение этих традиций и специфики чревато уничтожением не только самобытности НТГСП, но и разрушением коллектива и сбалансированной системы межличностных профессионально-этических отношений. Третье. В ВУЗе сложилась система оплаты труда и материального стимулирования преподавателей, несмотря на то, что где-то там пишут, что мы обдираем преподавателей. Ни одной копейки, ни одного преподавателя не было сокращено. Ни одной копейки. Это скажут все присутствующие директора. Так. С себя снял часть зарплаты, с проректоров снял, с директоров институтов снял, с деканов факультетов, заведующих кафедрами. Мы с руководителями, мы поснимали часть заработной платы для того, чтобы добавить, еще добавить преподавателей. В результате вышли на сумму 29 тысяч рублей по каждому преподавателю, выше, чем где бы то ни было. В сайте Минобр науки эта цифра записана. Так вот, заработная плата, обеспечивающая дифференциацию вознаграждений за труд. Установлена система льготных учебных нагрузок для отличившихся ветеранов труда. Введены вузовские звания профессора, доцента НТГСП, заслуженный работник НТГП и НТГСП, почетные дипломы и именные стипендии для студентов, знак за заслуги перед Академией для студентов, преподавателей и сотрудников. Отличия, нагрудные знаки, надбавки за стаж работы и прочее. Все названные знаки отличия предусматривают меры материального стимулирования. Нет надежды на то, что руководство головного будущего вуза сохранит присвоенные статусы и материальные отличия. Есть уверенность в том, что их просто упразднят. Четвертое. За последние 20 лет вуз исключительно собственными силами и на исключительно собственные средства создал сильную учебно-материальную базу и социально-бытовую инфраструктуру. Построены общежития, 3 учебных корпуса, проведен огромный капитальный ремонт, приобретены 630 современных ЭВМ и иное оборудование. В техническом, санитарно-гигиеническом и эстетическом отношении Академия выдерживает самые жесткие требования. Вы проходили сегодня по Академии и видели, что это так. И у членов коллектива вполне закономерно возникает вопрос о целесообразности расходования материальных ресурсов или усилий работников и студентов для создания всех этих ценностей, если их собственниками станет другой вуз. Пятое. В Академии создана благоприятная нравственная атмосфера. У нас нет случаев мздоимства. Я первоначально писал совсем нет, но решил все-таки здесь осторожно об этом сказать. Но у нас было 3 или 4 случая, когда люди были уволены с работы немедленно. Но они, наверное, стали вашими авторами, чем вы можете гордиться. Так вот, мздоимства в ВУЗе нет. Нет неуважительного отношения к студентам и работникам. Никого не выживает. Я посчитал сегодня, вчера готовил отчет. За 6 лет из вуза ушли на другую работу 12 человек. Это много, если только 112 человек пришли с учеными степенями и званиями. Так вот, баланс в какую сторону указывает на качество работы вуза? По-моему, здесь понятно, да? У нас не курят, не сквернословят, хотя мне иногда хочется. Вот сегодня особенно. Многие годы не было ни одного правонарушения. Вливаясь в чужой коллектив, мы рискуем утратить все это. С 2012 года, 6-й, открыт факультет среднего профессионального образования. Интересно, что на этом сайте написано «открылся». То есть он как заслуга самого факультета открытия его. Не администрация, не коллектив вуза его открыл, а вот открыт. Студентам предоставлено благоустроенное общежитие, только что отремонтированная особая охрана, бесплатное питание. Студенты погружены в благоприятную воспитательную среду. Разработана особая система организации учебно-воспитательного процесса, предусматривающая ступенчатую подготовку. По окончанию ФСПО студенты продолжат обучение на ступени высшего профессионального образования. Открытие ФСПО позволило продолжить учебу, прежде всего, выпускникам 9 классов сельской школы, 10 и 11 классов в связи с малокомплектностью. Я напоминаю, что если нет 14 человек, класс не открывается в сельской школе. А если нет 25, то класс не открывается в городской школе. Вот мы для них создали условия, чтобы они учились у нас в ВУЗе. Наша развитая учебно-материальная база, социально-бытовая инфраструктура, у нас резервы не менее 250 благоустроенных мест и общежитий. И главное, исключительно благоприятная воспитательная среда должны предопределить выбор сельских и городских выпускников 9 классов и их родителей в пользу нашего вуза. Ну и, конечно, квалифицированные преподаватели. Седьмое. Нам известно со слов ректоров ОГПУ Ебишева, директора Нижнестатистического технологического филиала УФУ Пегашкина, руководство ОГПУ, руководство и коллектив Нижнестатистического филиала УФУ, отказываются от объединения с нами, ссылаясь на то, что НТГСПА – сильный самостоятельный вуз, который может стать инородным телом в составе любого головного вуза. При всем уважении к РГППУ, мы категорически отвергаем идею слияния наших вузов. К сотрудничеству же мы готовы. Очень важно, восьмое, очень важный аспект этой проблемы. Студенты, сотрудники и преподаватели Академии категорически возражают против слияния с любым вузом. Профсоюзные комитеты работников и студентов, студенческий совет, наши выпускники, работающие в городе и регионе, организовали сбор подписей против предлагаемой Минобранауки Российской Федерации методики внешней насильственной реорганизации. Нас поддерживают, я перечислял, уже не буду перечислять, кто. Руководство вуза в полной мере и вполне осознанно разделяет честную, мужественную и бескомпромиссную позицию людей, которые дорожат своим вузом. Мы, ректор и проректоры, уверяем, что мы не держимся за свои места. Мы готовы уйти, если это поможет сохранить вуз в существующем статусе. Вы помните, что из слов министра, и в каких-то вузах мы можем поменять руководство. Ну, я сегодня предложил министру уйти в отставку. Вот он выступил против этого, говорит, что нужно довести кампанию до конца. И проректоры готовы вместе со мной разделить эту участь. То есть это не то, что ваши корреспонденты называют...
Это не корреспонденты, это люди в комментариях пишут.
Ну, они корреспонденты.
Они не корреспонденты.
Вот те авторы комментариев ваших указывают, что вот мы сидим здесь 25 лет и держимся за свои места. Только потому, что нас очень хорошо оплачивают, а мы поэтому не хотим отсюда уходить. Заработная плата наша известна каждому работнику Академии, потому что она вывешена на сайте Академии в положении об оплате труда. Единственное, только что раз в году министерство назначает зарплату ректору. И по ним мы устанавливаем зарплату директорам, проректорам и так далее. Так вот, это все... вот что я сейчас сказал, не задерживает нас. Мы действительно готовы уйти, если это поможет. Тем более, что мы глубоко оскорблены незаслуженной, негативной оценкой своего многолетнего труда. 25 лет работы в ВУЗе, это не 25 лет получать награды, зарплату хорошую и так далее. Это 25 лет колоссального, очень неблагодарного зачастую и благодарного одновременно труда. Это возможность создать вот то, чем я любуюсь и чем я горжусь. Коллективом и стенами вуза. Это я хочу с удовольствием сказать. Мы не дали вузу погибнуть в лихие 90-е. Мы немного воспряли духом первое десятилетие 2000-х. Но, как видно, преждевременно. Сейчас, несмотря на угрозы Минобранауки Российской Федерации, мы надеемся. Надеемся на здравый смысл и ум президента России, на здравый смысл и разум наших соотечественников. Надеемся на министра образования Свердловской области. Надеемся на то, что предлагаемый нами проект внутренней реорганизации станет основой для компромисса между жаждущими уничтожения, то есть реорганизации, преобразования, модернизации, оптимизации, высокими чинами Минобранауки и нами, людьми, желающими сохранить возможность учить и учиться для 4500 хороших людей, и не только для них. Сегодня мне министр пообещал чуть ли не клятвенно, вот ваши-то студенты не пострадают, они закончат вуз. Я говорю, а те, кто сегодня в школе сидят на партах, они получат возможность учиться или нет? Ну, я постараюсь сделать, чтобы вам тоже бюджетные места дали. Не получат эти дети возможность учиться в нашем вузе. Не будет вуза для них просто, если нас только сольют, потому что мне, когда писали ректоры двух вузов, они говорят, вот, мол, приходите, мы вам будем давать бюджетные места и так далее. Вы знаете, я говорю, вас уважать бы перестал, если бы стали отрывать у своих преподавателей нагрузку и отдавать ее НТГСПшному филиалу. Это при всем том, что я всей душой за НТГСП. Нет, конечно. Не отдадите вы нам ни одного бюджетного места, тем более, что каждый год на 20% их сокращают. И нынче уже сообщили о том, что на 20% число мест сокращается по педагогическим специальностям. Суть проекта изложена далее. Главная особенность предлагаемым... Извините, да? Это Смирнов. Что? А, ну да. Хорошо. Суть проекта изложена далее. Главная особенность предлагаемых изменений – реорганизация на существующей базе. Я тщательнейшим образом проверил все словари и так далее. И реорганизация вовсе не является внешним изменением вуза. Реорганизация – это преобразование действующей основы, приведение в какой-то новый вид. И, к счастью, я нашел подтверждение это в типовом положении в высшем учебном заведении, где в 13 пункте говорится о том, что могут в целях улучшения качества подготовки специалистов создаваться университетские комплексы и академические комплексы. Там отдельно, правда, это сказано. На базе академии тоже могут они создаваться. Мы привезли сегодня министру образования проект преобразования нашего вуза в академический корпус, в академический комплекс. Тем более, что очень многое мы для этого сделали. Еще 2 года назад в академии было 14 учебных подразделений. Сейчас осталось вместе с вновь созданным факультетом среднего профессионального образования 8 только. То есть ровно в 2 раза, 14 к 7. Пришли плюс 8-й факультет среднего профессионального образования. Мы создали институты на базе факультетов, мы сократили управленческий аппарат, мы сократили расходы на управление, мы сократили кафедры с 29 до 21 кафедры, 22-ю мы открыли под факультет среднего профессионального образования, общеобразовательной подготовки. Мы сделали большую работу, которая позволило нам существенно улучшить ситуацию с заработной платой в том числе и добавить преподавателям 1 000 000 рублей в месяц. Это при том, что нас писали, что мы ничего нигде не даем, и 6%, которые государство выделило, съели сами. Тогда как они вошли вместе с 1 000 000 небюджетных средств в заработную плату преподавателей и студентов. Причем большей частью стимулирующую сторону или часть, что ли, этой заработной платы. Таким образом, мы совершенно уже можем честно сказать, что большая работа по изменению заработной платы преподавателей, сотрудников, студентов, прежде всего преподавателей, проводится. Но и будет проводиться. Если бы не было у меня вот сейчас неточных данных по кадрам, я бы уже сейчас мог сказать, на какие позиции по изменению заработной платы с 1 сентября мы выйдем. Это будет существенное, очень существенное повышение заработной платы работников вуза. Но для этого должны произойти очень серьезные изменения. И вот суть этих изменений, если журналистов они интересуют, я их назову. Надо? А потом я расскажу о проекте, который мы предложили. Это будет ИДПО, магистратура, аспирантура, как самостоятельное, но автономное подразделение с единым вузовским счетом. Это будут институты, которых мы создали 7 штук, и институты сразу соединенные с колледжскими отделениями подготовки. Единый центр и так далее. Мы пошли на то, что схему нарисовали здесь. Я не буду, естественно, все на это тратить время. Я хочу показать вам то, что существенное мы предлагаем, и что мы будем на днях обсуждать. Оптимизация численности ППС. Мы вынуждены будем пойти на очень резкое сокращение штата. Мое мнение, мы должны довести до 180 ставок и не более, вместо 128 в этом году, до 180 ставок. Нравится это или не нравится руководителям кафедр, они должны это сделать. За счет чего? За счет доходов от деятельности Института дополнительного профессионального образования. Я здесь прописываю разные новые формы вашей работы, вы с этим познакомитесь. Доходов от подготовки аспирантов и магистрантов на платной основе. Сверхплановый набор. Доходов от организации шоу туристических спортивных заездов в Черноисточинский спортивный лагерь. Доходов от организации спортивно-туристических походов, сплавов и так далее, тихих грибных охот. Это то, что предлагал Владимир Александрович. Но, правда, предлагал немножко по-другому, отдать другим, чтобы они получали доходы на нашей базе. Я считаю, что мы должны сами получать эти доходы. Доходов от результатов научно-производственной деятельности агробиологической станции. Это и производство сельхозпродукции, и учеба садоводов и так далее. Иных доходов. Общий фонд финансирования вузов будет определять фонд заработной платы 70%, который, в свою очередь, путем деления на размер порогового значения мониторинга на одно научно-теоретическое работника 1100 рублей, 1 100 000 рублей, будет определять число научных преподавательских ставок. Число ставок неизбежно придется сокращать. Для сокращения штатов необходимо. Сокращение суммарного объема оплачиваемых учебных поручений. Увеличение объема учебных поручений на одну ставку вместо 800 до 900 часов. Введение запрета на привлечение к преподавательской работе на неполную ставку. Исключение может составлять работа вне штата на условиях почасовой оплаты. Вы же поняли, почему погибли сейчас, вот, когда множество людей с небольшими долями ставки работы. Таким образом, мы сократим число научно-педагогических работников, обеспечим выполнение пороговых показателей по доходам в целом и объему доходов по НИУКР. Мера чрезвычайная, но абсолютно необходима. Отказ от сохранения льготных размеров ставок для профессоров-консультантов, доцентов-консультантов и других категорий преподавателей. Единый объем ставки для каждого преподавателя должен быть введен. Дифференциацию осуществлять через заработную плату, систему доплаты надбавок. Я думаю, что это тоже правильно. Более активное использование потенциала внеучебной работы. Дело в том, что преподаватель должен работать 36 часов в неделю. Это 1550 часов в год. Это 800 мы сейчас работаем в аудитории, а 750, ну там минус праздничные дни, это те дни, те часы, которые должен человек какими-то видами деятельности заниматься. Обеспечение сокращения объема аудиторной работы до 30% трудоемкости. Усиление содержательного и технологического наполнения самостоятельной работы студентов. Внедрение бально-рейтинговой системы, как оправдавшего себя средства активизации самостоятельной аудиторной работы. Ввести, я зачитаю самые главные вещи, с 1 сентября 2013 года новую систему базовой оплаты труда и стимулирующих мер для повышения реальной заинтересованности преподавателей. И решительное уменьшение числа людей, работающих на неполную ставку, как я уже говорил. И дальше идут по науке и так далее. Все это мы в ближайшие дни проанализируем на наших совещаниях. Результатом вот этих мер будет повышение заработной платы преподавателей, резкое, существенное и значимое. Вместе с тем иная, менее дробная система различий в оплате труда. Сегодня сотни разных должностей, и по каждой установлена отдельная оплата. Но я пока об этом считаю преждевременным говорить, потому что прежде чем я не сделаю, или кто-то не сделает положение новой системе оплаты труда, говорить о них, ну не принято, а во всяком случае. Вот то, что мы хотим сделать. А сам комплекс академический мы, я уже сказал, каким видим. Я предложил быть учредителем комплекса министру областному, заместителем председателя комплекса учредительного совета главе города. Ректор туда будет входить головного учреждения академии. И руководители студенческого совета, студенческих правкомов. Вот они будут решать все вопросы, связанные с жизнедеятельностью вот этих вот комплексов. Ну и еще, вот закончился наш разговор, к сожалению, сегодня, тем, что нас откровенно покоробило, удивило. Министр с этими проектами не познакомился, мельком их полистал, поскольку не он принимает решение, областной министр. Он адресовал нас на встречу с Климовым, хотя и не пообещал, что на этой встрече может быть получен какой-то результат на следующей неделе. Я, несмотря на очень серьезные трудности, туда поеду и буду там, в общем-то, с Климовым, если удастся эту встречу организовать, согласовывать этот проект. Вот этот комплекс ничего не поломает из того, что есть в Академии, лучше, на мой взгляд, должен. Если только я не получу положительного ответа по поводу сохранения вуза и реорганизации внутри вуза и так далее, я там же подам заявление об увольнении. Вот тем самым я сильно-сильно удовлетворю вот авторов комментариев, которые были там, но не только их, потому что для меня они мерзость, которую не хочется обращать внимание. Но я не хочу продолжать работать в ВУЗе, где я был 25 лет вроде бы как и вполне авторитетным руководителем. И об этом свидетельствует даже то, что на последних выборах 3 года назад 117 из 118 делегатов конференции тайным голосованием проголосовали меня, чтобы вам было ясно, что здесь манипулировать голосующими было просто невозможно. Их вначале выбирали в коллективах, а потом они тайно заходили в комнату один на один с собой, вычеркивали и оставляли фамилию. Таким образом, вот эти люди, которых избрал совет, 118 человек, это больше половины преподавателей, но еще и сотрудники, дали мне, то, что сейчас принято говорить, мандат доверия. И опираясь на их доверие, я делал то, что считал нужным. И делал все, согласовывая это с проректорами и с директорами института, деканами факультета. Не было ни одного, сколько-нибудь значимого вопроса, который я бы не обсуждал с ними, с председателями правкома. И поэтому, какие бы то ни было упреки в свой адрес, я абсолютно и начисто отвергаю. Единственное, в чем я, может быть, был виноват, это в том, что я не добился того, чего я просил нынче весной, сокращения штатов, и согласился на то, что руководители кафедры медленно, потихонечку, сами придут к этому выводу. Сокращая каждый год на 20-30% контингент, министерство одновременно сокращает на такой же точно процент сумму финансирования вуза. Ну как в этих условиях выжить? Если мы хотим добиться какого-то серьезного резона, нужно сокращение штатов, нужно создание того количества мест, какое только дадут для приема студентов, студенты пострадать от этого не должны. На этом я закончил, я готов услышать ваш вопрос.
Да, есть вопрос, можно?
Да.
Владимир Иванович, вы говорили, что вас поддерживали авторитетные люди, в том числе Носов,
Россель, Якушев,
да, вот,
Чичунова.
Что они вообще говорят? То есть как их поддержка вообще осуществляется?
Ну, во-первых, у меня есть все письма, которые переданы туда. Вот они у меня с собой, и если хотите, я могу вам дать с ними познакомиться.
Ну, письма это одно, а вот какие-то шаги они готовы?
Второе. Сегодня вечером мне должен позвонить Вячеслав Викторович Погудин, давний друг нашей академии. Он сообщит о том, каковы результаты похода сегодняшнего планируемого Носова к Ливанову, Росселя к Ливанову, и каковы результаты, какие ответы получены на письмо депутата Якушева. Вообще мы знаем с вами, как это делается. Как правило, вот я сейчас жду в ответ на письмо, которое написал Таня Катрич вместе со студенческим общественным советом, раз переслали Ливанова, тот напишет мне, скажет мне, что я не вполне состоятелен как ректор, потому что я позволил студентам выступить с протестом и побеспокоить президента, и скажут, разбирайтесь сами, или вы будете признаны профнепригодными. Я профпригоден, я полностью поддерживаю студентов, я готов подписаться в любом документе, который напишут студенты. Студенты, профсоюзный комитет преподавателей, союз сотрудников, ученый совет Академии подготовил свое письмо. Олег Федорович, спасибо. Вы, да, передали его, это письмо. Мы отправим этот документ. Ну и, наконец, было у нас такое мнение. Мы, не нарушая общественного порядка, зайдем в Академию, не выйдем отсюда до тех пор, пока не будет решена наша судьба. И я, как ректор, который не имеет права призывать такого рода акции, не только потому, что я собираюсь уходить, а именно потому, что для меня недопустима мысль сдачи Академии, я такую акцию поддержу. Единственное только, что преподаватели, сотрудники, студенты, которые со мной будут встречаться сегодня в 2:30, узнают о том, что в этом случае министерство прекратит финансировать вуз до тех пор, пока мы не выйдем на работу, и финансировать оплату труда студента. Будем ли мы добиваться решения наши, это уже решать будем сами. Палач, иначе она никак назвать нельзя, Ливанов сейчас будет делать все для того, чтобы выполнить карательное поручение президента и премьера и сократить 20% вузов. Сократив эти 20%, передать средства на улучшение деятельности всей системы высшего образования, как они говорят. А я не сомневаюсь, ну, на 1% сомневаюсь в том, что они сегодня внимательно рассмотрели имущественные комплексы и не знают, что они получат от того, что эти имущественные комплексы достанутся им. То, что было наше, с 1991 года министерство нас финансировало на 60%, официально признаваясь в этом. Мы все, что делали, делали сами.
Владимир Иванович, вот скажите, пожалуйста, правильно ли мы вас поняли, что УРФУ тоже не в восторге от предполагаемого?
Это УРФУ совсем не в восторге, напрочь отказалась от предполагаемого. Я приглашал Пегашкина, мы общались здесь. После этого он встречался со своим проректором по учебной работе, как он называет по учебе, и сказал о том, что УРФУ ни под каким предлогом не пойдет. УРФУ предлагала вариант включения нашей академии в свой состав. При условии, если туда вместе с нами войдут два педагогических университета Екатеринбурга и вообще все остальные вузы Екатеринбурга, и будет создан единый гигантский вот, комплекс УРФУ, который есть вот из всех вузов, которые есть сейчас.
И второй тогда вопрос. Если вы сказали о сокращении численности работающих.
Да.
При увеличении нагрузки на них.
И при увеличении зарплаты им.
Но при этом речь не идет о том, о сокращении некоторых специальностей, ну, которые в городе
решили.
Считают не совсем обязательными для академии.
Мы пока не решили, но вот тогда, когда... прошу прощения, я никак не могу быть равнодушным к вам, а и к вашему сайту, когда там пишут о том, что у нас есть пляски, танцы, когда у нас есть здесь студенческие бумы, и долго обсуждают студенческие, в каком месте мягкий знак надо ставить и так далее. И что мы не даем денег на науку, мы не даем денег на методическую работу, на учебу студентов. Я считаю, что это чушь собачья. Иначе никак назвать нельзя. На все на это денег даем, и даем много, значительно больше того, чем сами студенты претендуют. Что касается закрытия, нас постоянно напоминают на этом сайте о том, что у нас есть зачем-то никому не нужный дизайн и компьютерная графика, никому не нужная ДПИ и народная промысл, никому не нужны специальности театрального института. Кто-то из моих коллег сказал, конкуренты пишут. Дело в том, что если есть люди, которые хотят научиться этой специальности, почему мы должны отказать им в праве получить эту специальность, если у нас есть специалисты и материальная база? И если эти люди идут сюда к нам, мы их всегда предупреждаем. Ребята, имейте в виду, найти работу будет не совсем легко. К нам идут на экономику, идут направо. Самый большой конкурс в академии. На экономику 17 человек на место, я округляю. Направо где-то около 12, по-моему, да? 12-14 человек на место. Мы их предупреждаем. Ребята, вы не будете юристами, и вы не будете экономистами. Вы будете преподавателями экономики и права в школе. И тем не менее они идут. Мы предупреждаем родителей. Вы ведь можете заблуждаться. Вы потом пожалеете, что пойдете к нам учиться. Они хотят идти учиться. Берем их учиться. Хотя кому-то в городе кажется это не очень важно. Физкультура кому-то, может быть, кажется не важно. В городе в полтора раза увеличили число часов по физкультуре во всех школах. А число учителей-то ведь не увеличили. А увеличить вместо двух часов три поставить, это значит сотни учителей физкультуры заново надо подготовить. Сегодня обсуждали вопрос с министром о том, чтобы согласовать деятельность второго педколледжа с нашим педколледжем, с нашим высшей ступенью подготовки и так далее. Наверное, это обойдется. На ЧС мы не ждали, что у нас будет такой наплыв. Мы вынуждены брать только на контрактной основе, потому что нам не открыли бюджетные места на СПО, на среднее профессиональное образование, на ЧС. Ребята хотят учиться, и, Бога ради, Богу, идут учиться. Что еще из того, что у нас сейчас есть, кажется вам не очень нужно? Филология, физика, химия, биология. Там действительно очень маленький конкурс. Там действительно до недавних пор нелегко было устроиться. Но дело в том, что вот в этом году я слышал от своих специалистов, что ГУРУПРО уже больше 200 ставок объявил вакансию. Вы видите, наверное, на сервере городском висит объявление о том, что требуется учитель истории и обществознания уже в течение недели двух с заработной платой от 10 до 20 тысяч рублей. Вот они были не нужны. Но дело в том, что бабушки и дедушки, которые остались работать в школе на две ставки, две с половиной ставки, они не бессмертны, к сожалению. И возраст дает о себе знать. И они уходят и освобождают места нашим ребятам. А вот которых не будет, если, тогда будет катастрофа. Тогда в школе ваших детей учить не будет. Ваших детей мы их
нет. Можно еще вопрос? Когда судьба вуза вашего будет решена? Вот вы говорите, судьба пока не решена, это будет весной. Когда это будет?
Я поехать собираюсь на следующей неделе, если удастся мне организовать встречу с Климом. Я слышал, нигде официальной информации нет, что кроме указа президента, там до середины марта предложено принять окончательное решение на судьбе вуза. Кто-то говорит, что это продлится год. Кто-то заявляет из работников министерства, что к 1-3 декабря будут уведомления о том, какие вузы будут реорганизовывать, какие будут оптимизировать. Нет, особенно нравится оптимизировать. Вот края оптимизации нет. начало у оптимизации. Можно все, что угодно делать, все равно оптимизировать. Вот. Или какие-то ВУДы будут продолжаться специфическими. Вот у нас тоже ВУЗ специфический, кстати, по этой специфике. Все преподаватели, работающие на факультете сценических искусств и ВИХО, Институт художественного образования, не должны были бы учитываться при расчете по неукам. Ну какой из танцора, изобретатель стиральной машины или чего-то еще, но это не нелепость, они об этом не думают.
Как расшифровывается это?
Не опыт. Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа. Так, еще вопрос. Если нет вопросов, то завершая, я хотел бы к абсолютному большинству из вас обратиться с просьбой нас поддержать. Дело в том, что если вы поможете сохранить Академию как ВУЗ самостоятельный, она будет существовать еще десятки лет. И ваши дети, дети ваших детей, внуки и так далее, смогут учиться здесь. Филиал любой могут закрыть в любое время, потому что это делается легко, росчерком пера и так далее. ВУЗ закрыть очень непросто. Вы знаете, когда-то лет через пять, может быть, когда я немножко повзрослел, став ректором, я подумал, Господи, а ведь мне доверили несколько поколений людей, вести и довести этот ВУЗ до вот какого-то разумного предела развития и так далее, предела не может быть. Но вот, это огромная ответственность, огромная ноша. Этим можно гордиться, но это в десятую очередь. А прежде всего мы ответственны за него. Именно поэтому вот, я долго размышлял, слушал проректоров, директоров, и они меня убеждали, что не надо торопиться с уходом. Я не хочу быть могильщиком собственного детища. Не хочу сам хоронить то, что я создавал. Если только не удастся решить вопрос министерства, это не улучшит ситуацию в ВУЗ, это ухудшит ситуацию ВУЗа, потому что оставшимся руководителям предстоит пройти аккредитацию и так далее. Вот. Но я уйду. Уйду из ВУЗа совсем. В дачу на Луну, в дачу с 3 этажа, буду ездить на 3 машинах и яростно тратить украденные мной миллионы рублей. Вот. Заняться есть чем, поэтому, да, наверное, это здорово. А главное, я, конечно, иду к своему внуку и иду к своим любимым книгам. Значительную часть из которых, это, кстати, комментарий можно было бы написать, я отдал в ВУЗ сотни книг бесплатно совершенно и открыл свою персональную библиотеку здесь из редких педагогических книг, только для того, чтобы они, с ними работали студенты. Это к тому, что кто чем пользуется.